Сначала я обратил внимание на парадоксальную для обыденного сознания правильность бытовых суждений шамана. Например, мы моем руки, возвращаясь из леса. Шаман, наоборот, возвращаясь из стойбища или поселка. Он считает, что на побережье чисто, а инфекция появляется в местах скопления людей. Логически правильно, но необычно. Потом уже я вспомнил, что и жители Магадана опасаются подцепить заразу в Москве, а москвичи в провинции. Довольно скоро я убедился, что за такими бытовыми мелочами скрывается целостный, сложный и своеобразный образ мира. Необычные термины и практики тогда не очень удивили меня, но идеи, которые, на мой взгляд, не являются человеческими. Некоторые являются весьма привлекательными для меня. Например, мысль о том, что развитые земные конституции должны защищать не только права человека, но и права животных, растений, минералов и других, пока не описанных наукой, сущностей. Другие сначала могут показаться слишком необычными или пугающими. До сих пор я думаю о проблеме их изложения. Все это заставило буквально вцепиться в общение с шаманом. Достаточно сказать, что для продолжения общения пришлось освоить практику долгих одиночных зимних переходов. Кто знает, что такое колымская зима, поймет и уровень мотивации. Система знаний шамана является открытой, то есть он активно усваивает новые знания и опыт. К 1999 году стало ясно, что уровень сложности его системы понятий и деятельности превышает мои сегодняшние мировоззренческие возможности. Методологический тупик формулировался просто. Как исследователь может изучать то, что сложнее его? Простая формулировка не упрощала задачу поиска метода, и я заметался между подходами понимающей психологии и деятельностной методологией преодоления ограничений натурфилософии. Лишь через несколько месяцев удалось вспомнить, что выход находится в другом тоннеле, в рамках СМД-подхода. Сноска. Система мыследеятельностный подход. Подсказал этот выход много лет назад необычайно одаренный психолог, методолог и авантюрист Вячеслав Евгеньевич Сироцкий при подготовке совместной статьи «Замещение описания объекта моделирования описанием процесса моделирования как организации мыслительной деятельности – ход для ситуации, когда сложность описания объекта превосходит интеллектуальные способности исследователя, но он не отказывается от осмысленной последовательности действий по развитию описания модели». Сноска. Вячеслав Евгеньевич Сироцкий спонсировал первые выпуски журнала «Вопросы методологии», был одним из соучредителей Тверь-Универсал-банка, погиб в 1996 году. В этом контексте предлагаемые записи можно рассматривать и как попытку разворачивания модели по мере ее описания, и как рефлексивную подготовку описания процесса моделирования. В психологии зоной ближайшего развития называется уровень тех задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, но может решить с помощью взрослого. Работая над проблемой изложения необычных идей, я понял, что для совсем новых идей необходимо создавать словесный и образный контекст. Таким образом, в книге «Хохот шамана» в разделе «Снежный человек» и в других изложены идеи о существах других спектров и других темпов, другого количества чувств, о многих животных, как пальцах духа местности и других. Над проблемой создания контекста для более отдаленных от нашей практики понятий я пока думаю. Вне контекста это просто похоже на бред и может сильно дискредитировать для читателя уровень достоверности текста. Например, тиуны – атмосферные существа, у которых на одно чувство больше, чем у нас, живут друг с другом, но иногда живут с группами камней, аналогично нашему полигамному браку. Процесс называется у шамана «двойна». Это можно было бы посчитать формой сексуального помешательства. Но шаман показал мне, как некоторые камни из группы растут и буквально в размерах от такого партнерства и рожают новые камни. Вне такого брака камни не проявляют признаков жизни, но, наверное, готовы к ней. Тиунов очень много на Земле, но для нас их нет, как нет нас на Земле глубоководной рыбы. Такое знание не очень изменяет пока практику моей жизни, но теперь я стараюсь не разбивать камни. Любой диалог можно рассматривать и как фиксирующую необычные или обычные знания запись, и как элемент описания. Кроме того, эта книга является попыткой создания контекста для дальнейшего изложения необычных идей шамана, которые вне контекста могут показаться совершенно невозможными, либо даже вызывать страх или агрессию. Сегодня точно знаю, что настоящее понимание мировоззрения шамана возможно только через освоение его практик. В частности, после общения с шаманом я стал замечать некоторые неправильности в образе жизни окружающих меня людей, и если просили, указывал на них и подсказывал, как исправить. Иногда это весьма эффективно помогало избавиться от заболеваний, вызванных неправильным образом жизни. Например, однажды я машинально сказал студентке, тренировавшей на мне и одногруппниках, как ей казалось, томный взгляд, что от этого у нее будет болеть голова. После занятий она пожаловалась на боли в затылке и попросила помощи. «Старайся смотреть прямо», — совершенно уверенно посоветовал я. Дома осознал, что на занятии невольно в какой-то момент скопировал косящий снизу взгляд студентки и почувствовал напряжение в шее и в затылке. В маленьком городе информация разносится быстро, и с тех пор я много раз по просьбам знакомых уже сознательно поправлял взгляды, позы, рабочие и жилые места, режимы дня и недели, питание, отношения и так далее и тому подобное. Некоторые из окружающих стали считать, что я научился у шамана практике целительства, хотя ни о каком целительстве здесь нет и речи. Речь идет о практике внимания, произвольности, наблюдения и понимания, которая имеет побочный эффект профилактической помощи. Кроме этой практики, для излечения необходима практика волевого действия, суть которой я начал излагать в разделе «Аэродром подскока». Критическая совокупность новых практик позволяет по-другому структурировать реальность своей жизни, в результате чего и прежние практики, и прежние смыслы приобретают совершенно иную окраску или реализуются по-другому. Здесь уже для изложения мысли мне не хватает существующих языковых средств, и встает задача их разработки. Следуя принципу «лучше иметь плохо разработанный план, чем никакого», пока определяю жизнь шамана как состояние свидетеля. Мне кажется, пока упрощающая модель, что он является идеальным действующим созерцателем, перед которым проходят ряды образов. Например, я, эвелны, советская власть, мамонты, разрушающиеся и поднимающиеся горы. При этом я не утверждаю, что шаман живет столь долго. Он просто пребывает в этом состоянии. Необходимо помнить, что шаман общался именно со мной и что записи изложены мною недословно. Это, безусловно, накладывает на текст отпечаток субъективности, но другого текста у меня сейчас нет. После изданий в Магадане в 2001 и 2003 годах издательства «Кордис» и в Москве в 2004 издательства «Зебра Е», в 2006 и 2007 годах издательства «София», книги «Хохот шамана» многие читатели говорили мне, что записи похожи на тексты Карлоса Кастанеды. В связи с этим вынужден указать на то, что упорно не замечают кастанедоведы. Тексты Кастанеды очень похожи на диалоги Сократа в изложении Платона. При этом в текстах Кастанеды нет никакого плагиата. Он просто описывал взаимодействия и беседы со значимым для него человеком, как это делал и Платон. Это определило сходство стилей. В качестве корней можно указать также на развиваемое в культуре Древнего Востока учение о молчаливом диалоге и диалогическую традицию разговора со своей душой античности. На стиль также повлияли мои многолетние практики использования в процессе консультирования и преподавания основ когнитивной и рациональной психотерапии техник сократовского диалога. Сравнивая концепции шамана и Дона Хуана, укажу лишь на фундаментальное различие их в понимании сущности человека, которое определяет и различие их действий. Дон Хуан считает, что человек, воспринимающий мир существо, и использует описание. Шаман считает, что человек и другие живые творят мир и используют практики, деятельность. Различие между подходом Кастанеды и подходом шамана не является чисто теоретическим, а имеет весьма наглядное практическое значение. По Кастанеде человек, находясь в одном из возможных состояний сознания, не может вспомнить того опыта, который был приобретен в другом состоянии. Согласно подходу шамана, вполне возможно опосредованное восстановление какой-то части такого опыта, так как сотворенная действием реальность остается и воспринимается в другом состоянии сознания. Последнее является принципиальным и для моей научной работы, так как позволяет исследовать и описывать сознание не как совокупность изолированных состояний сознания, а как структуру состояний сознания, связанную в единое целое деятельностью, активностью, практиками человека. Более того, само восприятие развивается именно в процессе реализации практики – сноска. В связи с этим считаю термин «русский Кастанеда», придуманный редакционными работниками журнала «Огонек» и использованный без согласования со мной, неудачным, мешающим пониманию. Пока очевидно доказанным является изменение, сотворение посредством действования, хотя во многих мистических учениях и свидетельствах говорится об изменении, сотворении посредством сознания. Другими словами, в обыденном представлении считается, что на окружающий мир влияют наши действия, а наши слова и мысли не оказывают влияния. Если же преобразование является одной из основных функций сознания, то приходится признать, что наши слова и мысли влияют на окружающий сознание мир. Этот факт заставляет по-новому оценить значение молитв, мантр, наговоров и других пока вненаучных практик. Многие из изложенных шаманом концепций я сам стал понимать лишь после многократного прочтения записей. Поэтому часть изложенных в первых книгах диалогов для понимания новых концепций нужно собирать и читать в ином, чем раньше, порядке. Так, например, в разделы «Туннели», «Бубен» и другие включена часть уже опубликованных диалогов, но дополненные и собранные в ином порядке, они дают и иное, более глубокое понимание основной идеи. В другие разделы вставлены иногда по одному, три ранее не расшифрованных диалога. Кроме того, мой почерк не очень разборчив. Полевые записи я обычно делал наспех, карандашом, используя вместо стола камень, рюкзак или свою ногу. Для того, чтобы хорошо восстановить и расшифровать свою же запись, приходится читать ее несколько раз с перерывами на неделю, месяц. Так срабатывает память. Выражаю искреннюю благодарность членам нашей интеллектуальной тусовки, части уже разъехавшимся по России, с которыми мы много обсуждали мои полевые записи и составляли вопросники для шамана. Начальнику Магаданской радиостанции ГТРК Владимиру Гоголеву, завкафедрой социальных дисциплин Магаданского филиала РГГУ Андрею Губареву, предпринимателю Олегу Задиренко, завкафедрой психологии и психофизиологии труда в особых условиях Морского государственного университета имени адмирала Невельского, Владивосток, Виталию Калите, декану социально-гуманитарного факультета СВГУ Роману Корсуну, завкафедрой философии Александру Леснову, психологу ОРДПС по Магаданской области Светлане Силантьевой, завкафедрой психологии труда и инженерной психологии МГУ имени Ломоносова Юрию Стрелкову и практикующему целителю Алену Толстову. Повторяющиеся настойчивые просьбы больных и их родственников организовать им встречу с шаманом я не могу удовлетворить никаким способом. Это связано с практиками одновременного перемещения шамана и во времени, и в пространстве, которые я не только не освоил, но даже пока не могу сколько-нибудь успешно описать. Проще, но и профаннее. Сегодня я не знаю точно, где и когда находится шаман. Встреча зависит не только от меня. Сами диалоги с шаманом начнутся со второго раздела книги «Хохот ворона», а в первом «Благодарность волка» необходимо описать ситуацию, которая привела меня к определенному образу жизни. Другая жизнь повела бы другой дорогой, на которой встреча с шаманом не состоялась бы. В новые издания включены значительно дополненные диалоги, в ряд разделов – новые диалоги. Кроме того, в книгу вошло несколько ранее недоступных широкому читателю диалогов «Шаман в городе», «Океан непроявленный» и другие. Из книги «Шаманский лес», изданный малым тиражом в издательстве Северо-Восточного государственного университета «Магадан».